Сейчас вас познакомил Владимир Ведрашко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Депутаты Госдумы критикуют Михаила Зурабова и обеспечение лекарствами льготников. Что представляет собой в действительности знаменитая социальная система Дании? В Париже умер философ Жан Бодрияр. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Министр здравоохранения и социального развития России Михаил Зурабов останется на своем посту, по крайней мере, до 20 марта. Запланированное на сегодня выступление высокопоставленного чиновника в Госдуме на правительственном часе депутаты решили отменить. Парламентарии дали Зурабову еще 2 недели на исправление ситуации в сфере обеспечения лекарствами льготников, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Ситуация, которая сложилась с обеспечением лекарствами льготников в регионах, остается под вниманием российских политиков и парламентариев. Председатель Совета Федерации Сергей Миронов призвал министра Зурабова уйти в отставку. Однако депутаты Госдумы, еще накануне требовавшие того же, решили дать министру здравоохранения 2 недели. Решение не приглашать Михаила Зурабова в Думу на правительственный час парламентарии приняли в понедельник. Почему было принято такое решение и возможно ли исправить кризисную ситуацию с лекарствами в регионах? Об этом я спросил заместителя председателя Госдумы Артура Челенгарова.
Фракция решила, что нечем с ним, не о чем говорить, Зурабову. И мы ультиматум такой, что были предложения вообще выступить, чтобы его отправить в отставку. Но мы решили до 20 марта дать ему возможность какую-то. Ну, там все ушли. Каким-то образом, значит, навести порядок. Если это не удастся, мы его послушаем, то мы записали это. Будем настаивать на его отставке.
А разве возможно столь сложную ситуацию изменить за 2 недели?
Ну, я тоже так думаю, что трудно изменить ситуацию. Но, понимаете, все эти потоки, там совсем все новые люди. Все, получается, все виноваты, кроме него, понимаете? Поэтому мы решили не приглашать его, мы понимаем ситуацию. Ну, в общем, чтобы это не было как-то каким-то рекламным или предвыборным каким-то фоном, ну что, в рабочем режиме мы ультиматум. 20 числа придет, доложит, если ничего, мы отправляем отставку. Это требование фракции «Единая Россия».
Оно будет неизменным?
Ну, оно будет неизменным, такое решение мы приняли.
На прошлой неделе Совет Федерации принял поправки к закону о бюджете Федерального фонда медицинского страхования. Этот закон позволяет завершить расчеты за отпущенные лекарства в прошлом году за счет бюджета, выделенного на медикаменты в этом году. Однако методик перераспределения финансов у фонда нет. По мнению экспертов, деньги в регионы за лекарства, отпущенные в долг, удастся направить в лучшем случае в конце месяца. Таким образом, к 20 марта у министра здравоохранения и соцразвития Михаила Зурабова вряд ли получится изменить ситуацию, которая сложилась с обеспечением лекарствами льготников. Между тем, положение в регионах, как сообщают корреспонденты «Радио Свобода», действительно критическое. Так, в Челябинской области из более 200 тысяч льготных рецептов, выписанных в этом году, 35 тысяч до сих пор не обеспечены медикаментами. Это при том, что врачи сейчас сократили список выписываемых препаратов. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» в Челябинске Александра Валиева.
Министр здравоохранения области Виктор Шепелев назвал сумму 800 миллионов рублей. Таков долг Челябинской области перед поставщиками лекарств. Результатом этой задолженности является дефицит льготных препаратов в аптеках и слезы пенсионеров, рассказывает Константин Карелин, ветеран труда, инвалид второй группы.
Когда ввели новый закон по монетизации льгот, мы воспряли духом. При моих болячках столько нужно покупать лекарств, что никакой пенсии не хватит. Посчитали и просчитались. Начиная с второй половины 2006 года начались перебои в обеспечении лекарства, в обеспечении денег. В поликлинику попасть стало невозможно. У меня под окном двери поликлиники, начиная с половины 2006, собирается толпа не пробиться. Получали рецепт с 3-го, 4-го раза, приходили в аптеку, а тех лекарств нет. Короче говоря, я как тратил 2000 с лишним на лекарства, так и до сих пор и трачу.
Врачи выписывают пациентам только те препараты, которые есть в аптеках. На отсутствующие лекарства составляют очередь, которая практически не движется. Однако зачастую пациенты не хотят брать препараты, имеющиеся в наличии, так как это, как правило, российские аналоги зарубежных лекарств, к которым привыкли больные. Причем аналоги малоэффективные. Константин Карелин рассказывает, как его врач, выписывая российское лекарство, предупредил своего пациента, что это мел, и брать его не стоит. Лучше подождать зарубежный препарат. Карелина ждет.
Этот наш, это группа пенсионеров, Зурабов, нашел таки, кто виноват. Оказывается, врачи. Они, оказывается, выписывали по 35 лекарств на один рецепт. Какой чушь. Как это можно сделать? Чем он руководит? Что в течение декабря, января, февраля, и вот уже март пошел, лекарств в аптеках нет, льготных.
За 2006 год южноуральцам были отпущены льготные препараты на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. Однако Федеральный фонд обязательного медицинского страхования компенсировал поставщикам только часть суммы. По словам исполнительного директора Челябинского фонда Романа Панова, погашать долги прошлого года руководство фонда планирует лишь наполовину. При этом федеральное финансирование сокращается, а потребность в льготных лекарствах растет. С 2004 по 2006 год она выросла в 41 раз. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Ижевске льготники месяцами не получают в аптеках выписанные лекарства, переписывают рецепты, записываются в очереди, но в конце концов покупают эти же препараты в соседнем отделе за деньги, без скидок. Из Ижевска передает корреспондент Радио Свобода Надежда Гладыш.
Вот что сказал мне по телефону ветеран и инвалид Отечественной войны Геннадий Тимофеевич Зайцев.
Она выписала мне 4 вида лекарства. Это выписала она мне 12 декабря 2006 года. Каждый четверг звонил или ходил, справлялся. Лекарства нет, лекарства нет. Перед Новым годом мне сказали, рецепты устарели, надо новые оформлять. Я снова пошел к врачу. Она мне оформила новый рецепт в начале января. Я зарегистрировался снова в аптеке, лекарства не было. Они мне зарегистрировали 26-м номером. Схожу до сих пор, и лекарств нет.
О льготных лекарствах спросила я пожилых женщин прямо на улицах Ижевска, говорит Лилия Ивановна Пушина, инвалид второй группы, получатель соцпакета.
Что хожу, без конца хожу. Одни месяц пропали, вторые рецепты снова пропали. Вот снова на ту неделю записалась на прием. А толку что? Сегодня вот ходила к эндокринологу, они вот вообще лекарства получили какие-то, дали им там дешевенькие. Прямо в кабинет она вот мне дала. Нету, ничего нету.
Галина Николаевна Степанова имеет право на 50% скидку, как ветеран Трудового фронта. Вот ее мнение о реализации этой льготы.
Нету. В 2006 году один раз дали. Ничего нет. Вот дома лежат одни только бумажки, рецепты. Больше ничего. Ходим в аптеку и отказывают.
Приходится ли вам самим покупать эти препараты?
Все время покупаю сама, хотя и пенсия небольшая. Сама
сколько
покупаю.
Уходит у вас на это средство?
В месяц 1200-1300.
А пенсия сколько?
2990.
По утрам у льготных аптек собираются небольшие очереди. Зато днем там царит полное безлюдье. Пациенты разуверились получить здесь свои лекарства.
Рассказывала наш корреспондент в Ижевске Надежда Гладыш. По некоторым данным, на сегодняшний день дефицит медикаментов для льготников составляет около 70%. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
В Индонезии в результате катастрофы пассажирского авиалайнера погибли, по последним данным, 22 человека. Ситуация с правами человека в России в минувшем году заметно ухудшилась, говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун категорически осудил нападение на шиитских паломников в Ираке. Во вторник там были убиты более 120 человек, направлявшихся в священный город Кербела. 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия продолжают обсуждать проект новой резолюции по Ирану. Задержанный во вторник в Москве мэр Владивостока Владимир Николаев. Сегодня ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В Москве сегодня простились с военным обозревателем газеты «Коммерсант» Иваном Сафроновым, погибшим 2 марта при невыясненных обстоятельствах. В 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода». Программа «Поверх барьеров». Сегодня в европейском часе программы памяти писателя Анри Труайя, Нидерландский музей разнообразия, имеется в виду музей иммиграции, балетные вечера Мясина в Риме, история кинопоцелуя, читательские клубы Польши, русский европеец Юлий Айхенвальд, ну и, конечно, европейский музыкальный календарь. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Как только что я сказал в нашей сводке новостей, суд во Владивостоке избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мэра Владивостока Владимиру Николаеву, который был задержан во вторник в Москве и доставлен в свой родной город. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Сергей Соколов.
Сегодня Владимир Николаев наконец-то явился в суд вовремя. Причиной тому, судя по всему, стало наличие сотрудников прокуратуры. Как заявила старший помощник прокурора Приморья Ирина Намаконова, краевая прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании Владимиру Николаеву меры пресечения в виде заключения под стражу. Информацию о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении мэра, связанного с незаконной передачей земли в собственность, в прокуратуре не подтвердили. В то же время теперь Николаеву, кроме злоупотребления должностными обязанностями, инкриминируют еще и клевету. Напомним, что на прошлой неделе глава городской администрации назвал обвинение в его адрес заказом. Адвокат Владимира Николаева Ольга Коровина до последнего момента не знала, что происходит в Москве с ее подзащитным. Взятие под стражу мэра Владивостока не знали и родственники Николаева, комментирует адвокат Ольга Коровина.
Из официального источника мне не удалось получить такую информацию. Из официального. Как бы из неофициального источника, данным которого я могу поверить, я такую информацию получила. Информация, что он был задержан вчера утром в Москве. А как я могу с ним созвониться? Я не могу. И он со мной не созванивался. Ни со мной, ни с Германом Александровичем. Якобы его задержали на 48 часов, но я не знаю об этом. Я звонила в суд, узнавала, имеется ли ходатайство об избрании меры пресечения, потому что только при этом условии его могли задерживать, понимаете? Знаю точно, что нет в суде такого ходатайства, поэтому официальным источником как бы не владею. Вот мне никто из официальных лиц не сообщил, ваш подзащитный арестован, там, то есть задержан, находится там-то. Мне таких не давали сообщений, хотя в течение 3 часов после задержания они обязаны сообщить об этом родственникам.
Интересно, что сегодня, в отличие от предыдущих слушаний, возле зала суда не было замечено никаких пикетов из представителей так называемой «золотой молодежи» и пенсионеров города. Возможно, виной тому стал снегопад, который превратил Владивосток в одну большую пробку, или предпраздничное настроение горожан, которым сейчас явно не до политики. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
Мы продолжаем «Время свободы» и вновь к теме выборов в российских регионах. В Ставропольском крае основная борьба за победу на выборах в Краевую Думу 4-го созыва развернулась между двумя политическими партиями – «Единой» и «Справедливой Россиями». Фактически это превратилось в поединок между их лидерами – в недавнем прошлом коммунистом, а теперь единороссом Александром Черногоровым и возглавляющим партийный список «Справедливых» мэром Ставрополя Дмитрием Кузьминым. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ставрополье Лада Леденева.
Конфликт разгорелся за месяц до выборов, когда губернатор края Александр Черногоров, прежде выступавший за демонтаж и переустановку памятника героям Великой Отечественной войны на въезде в Ставрополь, обвинил в сносе стелы и неуважении к памяти мэра города Дмитрия Кузьмина. А 12 февраля в Минеральных водах, во время встречи лидера «Справедливой России» Дмитрия Кузьмина с избирателями, во дворце железнодорожников группа молодчиков отключила свет, ворвалась в зал и забросала присутствующих куриными яйцами и пакетами с грязью. «Справедливая Россия» возложила ответственность за налет на молодую гвардию единороссов. Молодогвардейцы назвали инцидент провокацией, заявив, что «Справедливые» сами забросали себя. 27 февраля в ходе политических дебатов в эфире Ставропольской гостелерадиокомпании лидеры трех местных отделений политических партий СПС, ЛДПР и «Справедливая Россия» объединились в борьбе против губернатора Черногорова. Позднее в эфире одной из пятигорских телекомпаний Дмитрий Кузьмин сказал:
«Сегодня вот уже собрано более 800 тысяч подписей за отставку губернатора Черногорова. 9 из 10 человек подписываются, не боятся ставить подписи, хотя вы знаете, какое давление идет административное, да, я не буду рассказывать. Вот в Минводах там устроили, да, вот этот шабаш».
Кроме того, по решению Ставропольской городской думы губернатора исключили из списка почетных граждан Ставрополя, лишив бронзового лица. 2 марта барельеф Черногорова, установленный на аллее почетных граждан краевого центра, был снесен.
«Я свою честь на их памятнике не меняю»,
парировал Александр Черногоров. А уже 4 марта представители общественных протестных движений, противники деятельности руководства Ставрополя, с почестями похоронили 5-летний план мэра краевого центра. Символ 5-летнего плана развития столицы Ставрополья положили в небольшой черный гроб, обложив его венками с траурными лентами. Вместе с тем Ставрополь украсили рекламные баннеры. Надпись «Дмитрий Кузьмин, не оставляй людей в беде на дорогах» адресована мэру Ставрополя. В ДТП с участием экс-главы Пятигорска Игоря Тарасова в октябре минувшего года по вине последнего погибли 5 человек. Дмитрий Кузьмин из трех остававшихся в живых пострадавших повез в больницу только Игоря. Игоря Тарасова. Лозунг «Продай Бентли, заплати алименты» напоминает Александру Черногорову о жалобах его жены Ирины, которая незадолго до выборов в Краевую Думу на странице газеты «Ставропольские губернские ведомости» потребовала от губернатора, по ее словам, владеющего дорогими иномарками, оплачивать воспитание сына. После жалобы на мужа в суд она потеряла работу. На сегодняшний день на 50 депутатских мандатов законодательного собрания края претендует около 300 кандидатов. На днях Верховный суд России подтвердил отмену регистрации списка регионального отделения партии «Патриоты России», забраковав подписные листы. Судьба участия «Патриотов России» в выборах будет решена 9 марта краизбиркомом после соответствующего решения Президиума Верховного суда. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
А сейчас репортаж на ту же тему нашего корреспондента в Сыктывкаре Николая Зюзева.
Суды стали, пожалуй, самым эффективным инструментом в борьбе за депутатские мандаты в нынешнюю предвыборную кампанию в Коми. Самое громкое из судебных решений принято в Уфте. Там с выборов сняли мэра города Антонину Каргалину. Она баллотировалась в местный совет, но суд усмотрел в ее действиях факт подкупа избирателей. Нарушение посчитали два бесплатных концерта, данных в поддержку мэра. Наблюдатели говорят, что случившееся фактически предопределило исход борьбы за мэрское кресло в городе. В отсутствие Каргалина его должен занять депутат Коссовета Коми Александр Макаренко, который также баллотируется в Ухтинский совет и не скрывает своих амбиций возглавить город. В Сыктывкаре судебное решение по первому лесозаводскому округу, беднейшему району города, застроенному по преимуществу ветхим деревянным жильем, и вовсе привело к отмене выборов. Причем судебный повод здесь был крайне спорным. На одного из кандидатов в Государственный совет Коми, коммуниста Александра Рогова, была подана жалоба, свидетелем по которой выступал студент-юрист местного университета. Он рассказал, что как-то вечером шел по улице и, увидев выходящего из машины Рогова, попросил у него денег, якобы на лечение тяжелобольной мамы. Рогов сжалился, дал ему 500 рублей, которые, как выяснил студент со своим братом позже, потратили на спиртное. Но это нисколько не притупило чувство гражданской ответственности будущего юриста, ибо затем, придя в себя, он осознал, что он как избиратель стал объектом подкупа со стороны кандидата. Суд жалобу удовлетворил и лишил Александра Рогова статуса кандидата-одномандатника. Его конкуренты, ЛДПРовец Евгений Незнанов и единорос Владимир Косов, заявили, что они в знак солидарности с Роговым снимаются с выборов. Остался только один кандидат, а это значит, что выборы становятся невозможными, говорит кандидат депутата Госсовета Коми, предприниматель Валерий Козлов.
То, что кандидата сняли свои кандидатуры, мне все-таки кажется, что это эмоциональный порыв, который подводит 45 тысяч избирателей, не давая им возможность прийти на выборы и тем самым получить своего депутата в Госсовете.
Кандидат очень осторожно подбирает слова. Между тем, сторонние наблюдатели говорят, что у него есть все основания возмущаться, так как этот судебный иск был несложной провокацией, направленной против него и справедливой России, которую он представляет. Валерий Козлов шел бесспорным лидером по своему округу, и судебное решение фактически лишило его депутатского мандата. Справедливой России вообще достается на этих выборах, и причина тому ясна. Глава республики Владимир Торлопов возглавляет региональный список единороссов, в то время как бывший руководитель Коми и его давний соперник Юрий Спиридонов является лидером «Справедливой России». Преимущество в административных ресурсах у единороссов над другой кремлевской партией несомненно, и они им охотно пользуются. Николай Зюзев для Радио Свобода, Сыктывкар.
Вы слушаете «Время свободы». Государственный департамент Соединенных Штатов обнародовал очередной ежегодный доклад о нарушениях прав человека в разных странах, в том числе в России. С подробностями наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
На брифинге в Вашингтоне Кондолиза Райс сказала, что этот доклад, заказанный Конгрессом, говорит о продолжающейся поддержке Соединенными Штатами фундаментальных свобод, указанных во Всемирной декларации прав человека. Госсекретарь подчеркнула, что Соединенные Штаты ежегодно выпускают такой доклад вовсе не потому, что считают свое государство идеальным, скорее наоборот, далеко не идеальным. Кондолиза Райс выразила надежду, что такой доклад послужит источником информации для правительств и общественности в разных странах, а также для всех тех, кто стремится к мирным демократическим преобразованиям по всей планете. В анализе положения с правами человека в разных странах учитывается информация о судебных процедурах, об отношении к политическим заключенным, об уважении к свободе слова, о практике выборов. Факты были собраны в течение последнего года сотрудниками Госдепартамента Соединенных Штатов в разных странах. Помимо Госдепартамента, в Соединенных Штатах ежегодно выпускают доклады о правах человека множества организаций – Дом свободы, Human Rights Watch и другие. В чем разница? Вот как ответил на этот вопрос вице-президент правозащитной организации «Дом свободы» Арч Паддингтон.
В Соединенных Штатах выпускается ежегодный доклад Госдепартамента о правах человека уже много лет. То, что это делается именно Государственным департаментом, чрезвычайно важно, ибо придает особый вес проблеме прав человека. Отличие такого официального доклада от докладов независимых, общественных организаций в том, что Госдепартамент не дает своих оценок, а лишь констатирует факты. Такой доклад помогает американской администрации формулировать отношения к странам в зависимости от демократических процессов. Общественные организации дают оценки разным странам. Например, Дом свободы имеет свой рейтинг, определяющий, какую страну можно считать свободной, частично свободной или несвободной. И мы открыто критикуем государства, в которых нарушаются права человека. В докладе Госдепартамента оценок, повторяю, нет. Каждый может делать собственные выводы из приведенных фактов. В докладе Госдепартамента каждый год довольно большое внимание уделяется России. Дом свободы считает, что с правами человека в России дело обстоит все хуже и хуже. Сейчас в американских средствах массовой информации обсуждается загадочная смерть журналиста газеты «Коммерсант». Это еще один пример, что в России гибнут то ли от рук убийц, то ли якобы в результате самоубийств оппозиционные журналисты. Одни вели журналистские расследования, другие писали на острые темы, а правительство вроде бы не в состоянии найти убийц или не желает их искать. Это только один аспект борьбы со свободой слова, печати, мнений в России. Другой аспект – отношение к оппозиционным партиям. Их тем или иным способом не допускают к предвыборной борьбе за депутатские мандаты и в Думу, и в местные органы управления. Очевидно, что правительство использует свою власть для контроля избирательных механизмов и ограничивает количество партий, допуская к выборам лишь те, которые поддерживают Путина и его людей. Это был Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации «Дом свободы». Раздел о правах человека в России один из самых больших в докладе. По мнению Госдепартамента, в России существует слабая многопартийная система, но сильная президентская власть. В России продолжается процесс централизации в руках исполнительной власти. Это вместе с давлением на систему правосудия и ограничением деятельности неправительственных организаций делает власть еще более авторитарной, неподотчетной народу. В докладе говорится о серьезных нарушениях прав человека в Чечне и других районах Северного Кавказа. Приводятся примеры, скорее всего, заказных убийств банкира Андрея Козлова, журналистки Анны Политковской, примеры нетерпимости к этническим меньшинствам, ксенофобии, расизма, коррупции, необъективности судебной системы, ограничения свободы печати. На 46 страницах российской части доклада приведены конкретные случаи нарушений в разных городах и районах России. Формально доклад предназначен для Конгресса, который ежегодно, с учетом соблюдения демократических свобод и прав человека, решает, какой стране следует предоставлять американскую помощь. В докладе этого года рассматривается положение в 196 странах. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Я напоминаю, в эфире «Время свободы», у микрофона Александр Гостев, и в ближайшие полчаса вы услышите рассказ Ефима Фиштейна о социальных проблемах Дании на фоне недавнего конфликта с молодежной общиной, занимавшей бесхозный дом в Копенгагене, новости экономики и, конечно, вас ждет панорама новостей культуры. Но пока в Москве 17:30, коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода», новости.
В Индонезии в результате катастрофы пассажирского авиалайнера погибли, по последним данным, 22 человека. Десятки человек были эвакуированы из горящего самолета. В Петербурге у жилого дома в центре города сработало взрывное устройство. Пострадавших нет. Выбиты стекла на нескольких этажах. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун категорически осудил нападение на шиитских паломников в Ираке. Во вторник были убиты более 120 паломников, направлявшихся в священный город Кербела. Взрывные устройства привели в действие смертники. Иран примет участие в конференции по вопросам безопасности в Ираке, сообщил глава иранского МИДа Манучер Маттаки. Форум открывается 10 марта в Багдаде. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия продолжают обсуждать проект новой резолюции по Ирану. Документ предусматривает ужесточение санкций против Тегерана за отказ прекратить производство обогащенного урана. С Суд во Владивостоке избрал меру пресечения в виде содержания под стражей задержанному во вторник в Москве мэру Владивостока Владимиру Николаеву. Он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями. В Москве сегодня простились с военным обозревателем газеты «Коммерсант» Иваном Сафроновым, погибшим 2 марта при невыясненных обстоятельствах. Сотрудники «Коммерсанта» не исключают, что смерть коллеги была связана с его профессиональной деятельностью. Президент США Джордж Буш и вице-президент Дик Чейни заявили, что огорчены вердиктом, вынесенным по делу Льюиса Либби. Бывший помощник Чейни признан виновным в препятствовании правосудию и даче ложных показаний. Мы продолжаем программу «Время свободы». В связи с предстоящими выборами в местные органы власти в российских регионах, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская задала прохожим на улицах города вопрос: как выборы в местные органы власти скажутся на вашей жизни?
Боже мой, когда обыватель был бы в выигрыше от этих выборов? Никогда в жизни.
Да вы знаете, я думаю, никак. Как-то меня обидели с этими выборами. Кадровый офицер, еще не было тогда постоянной прописки. Явился на избирательный пункт, не дали ничего. На следующие выборы стучались в дверь: приходите на выборы. Осадочек-то остался. Но я надеюсь, все-таки где-то вроде что-то уже начинается укладываться как нужно.
Не изменится ничего, я так думаю.
Никак, просто никак.
Посмотрим, не знаю. В принципе, на мою жизнь никак не влияет. На жизнь города, да. В частности, там, на престарелых людей, ветеранов войны и так далее. А молодые что? Молодые пока работают. Дают кредиты, дают работу, чтобы не думали лишний раз.
Ой, никак. Потому что я не пойду на выборы, я не верю вообще эти россказни.
Никак, скорее всего, не скажутся. Или буду ходить и жаловаться. Им, но какие-то проблемы. Коммунальное хозяйство, дороги плохие, машины ставят под окнами. Все в том же духе.
Надеюсь, что положительная сторона.
Да что спрашивать-то, Господи? Что они делают для нас? Ну что делают? Мне 76 лет, я все работаю. Жить нечем. Пошли мне все.
Я жду лучшего, естественно. У меня есть уже кандидат, за которого я буду голосовать, и я в него верю.
А вы знаете, вот я однажды в Штатах спросил одного человека, очень мудрого, как он относится к своему президенту. Он сказал: он мне не мешает. Вот главное, чтобы не мешали. А остальное как-нибудь сами справимся.
Никак совершенно. Я даже не пойду туда.
Надежды возлагаем. Должно что-то измениться, а то немножко так чувствуется застой.
Ой, я не участвую в выборах, честно говоря. Надеюсь на царство Бога.
Надеюсь, что никак. По крайней мере, не в худшую сторону. Лучше нереально.
Никак, Господи. Первые, что ли, выборы? И толку никакого. Они ничего не могут сделать.
Я думаю, нет, я сама себе помогу.
Никак. Сколько не выбираем, ничего не происходит.
Никак, параллельно. Потому что одни отталкивают от кормушки других. А то, что за спиной, безразлично.
Я думаю, что лучше точно не станет.
Никак они не сказываются. Как живу у коммуналки вонючей, развалюки, так и живу. На очереди уже стою 15 лет. Поставили на очередь меня, как мать-одиночку, уже у дочки ребенок. Так что никогда в жизни от власти от этой ничего не дождешься. Как я обычно говорю, или горсточка земли, или 2 метра.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как выборы в местные органы власти скажутся на вашей жизни. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Иван Толстой.
В июле этого года известный голландско-американский режиссер Пол Верховен начинает в Петербурге съемки фильма «Азазель» по роману Бориса Акунина. Об этом информирует петербургский сайт «Фонтанка.ру» со ссылкой на голландскую газету «Allgemein Dagblad». Как сообщается, в картине будет сниматься голливудская кинозвезда русского происхождения Мила Йовович. Съемки пройдут в Петербурге, Берлине и Великобритании. Сценарий картины написал Жерар Сотман, давний сотрудник Верховена. Это очень богатая книга, она полна убийств и самоубийств, терроризма и тайн, сказал режиссер. Здесь много отсылок к русской классике, но вряд ли это сохранится в нашей версии. Мы собираемся взять всю историю в свои руки.
Разоблачен редактор популярной онлайновой энциклопедии «Википедия». В течение нескольких лет он представлялся профессором теологии частного университета и подписывался псевдонимом «Эссей». Лже-профессор оказался 24-летним студентом по имени Райан Джордан из штата Кентукки. В редактуре статей ему помогала книга «Католицизм для чайников». Студенту, который внес изменения в более чем 20 тысяч статей в Википедии, также доверяли решение спорных вопросов. Основатель Википедии Джимми Уэльс попросил Эссей добровольно подать в отставку. Накидка сэра Алека Гиннесса, в которой он снимался в «Звездных войнах» и которая на протяжении 30 лет считалась пропавшей, продана в Лондоне с молотка за 54 тысячи фунтов стерлингов, более 100 тысяч долларов. Наряды Бэтмена и Робина, фигурировавшие в британском комедийном телесериале «Только дураки и лошади», проданы за 10 тысяч фунтов. Смокинг сэра Шона Коннери из фильма «Шаровая молния» о Джеймсе Бонде ушел с молотка почти за 31 тысячу фунтов, а синий пиджак Роджера Мура из другого фильма «Бондианы», «Шпион, который меня любил», за 11 тысяч. В Париже скончался знаменитый французский философ, социолог и культуролог Жан Бодрияр. Ему было 77 лет. Бодрияра считают одним из самых известных представителей философии постмодернизма. Его книга «Система вещей» критиковала общество потребления. Бодрияр исследовал вопросы соотношения реальности и ее символическое отображение, первым ввел в широкий оборот понятия симулякр и гиперреальность. Оригинальный философский дискурс Бодрияра представлял собой гиперкритицизм, тотальную сверхкритическую критику. Известно среди широкой публики, философ приобрел после публикации эссе об иракской кампании 91 года, озаглавленном «Войны в заливе не было». Основываясь на своей теории гиперреальности симулякров, Бодрияр делал вывод, что эта кампания стала первой в мировой истории виртуальной войной, события которой были сконструированы СМИ. Бодрияр – автор 50 книг, находящихся, как правило, на стыке философии и литературы.
С панорамой новостей культуры вас познакомил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В последние дни Радио Свобода довольно часто говорило об уличных беспорядках в Копенгагене, связанных со сносом бесхозного дома, в котором десятилетиями находила прибежище молодежь, именующая себя «альтернативной». У неосведомленных, малоосведомленных людей могло сложиться впечатление, что Дания – страна с некой высокой относительно социальной напряженностью, полная проблем такого рода. Однако вот мой коллега Ефим Фиштейн, материал которого вы сейчас услышите, убежден, что это вовсе не так.
Дания – самая маленькая из скандинавских стран. Однако по уровню жизни она не имеет себе равных в Европе. Имея весьма ограниченные природные ресурсы, датчане умудрились создать одну из самых развитых экономик мира. Внутренний валовой продукт на душу населения здесь на 20% выше, чем в среднем по Европейскому Союзу. Система социального обеспечения в Дании – самая старая и, пожалуй, самая щедрая в Европе. Это относится и к пособиям по безработице, и к выплатам на детей, и к поголовно-бесплатному здравоохранению, и к множеству всевозможных льгот для пенсионеров и престарелых. Кстати, и сквоттеры из Копенгагена, протестовавшие против мнимого произвола властей, годами пользовались электричеством и теплой водой, которые им великодушно и без надежды на оплату поставляли городские власти. Особенность социальной модели Дании в том, что она защищает работника, а не рабочее место. Система предусматривает активную переквалификацию человека, оставшегося без работы, при сохранении высокого жизненного уровня путем выделения разнообразных пособий и льгот. Европейский Союз нынче ищет пригодную социальную модель, которая позволила бы сохранить социальное государство и в то же время гибко реагировать на старение населения и обострившуюся конкуренцию. Европейская комиссия недавно предложила членам Европейского Союза перенять социальную модель Дании. Но некоторые специалисты, в частности, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гурия, уже высказались в том смысле, что предложение Еврокомиссии – чистая утопия – и невозможно пересадить датский опыт на чужую почву. Послушайте репортаж Натальи Викулиной из Брюсселя.
Рабочая сила должна лучше соответствовать вызовам времени. На таком принципе базируется социальная модель Дании под названием «Flexicurity». Это производное слово от английских слов «гибкость» и «безопасность». Хотя новые данные Еврокомиссии свидетельствуют о том, что в Европе снизилась безработица, тем не менее европейский рынок труда требует изменений. По словам комиссара ЕС по трудоустройству, социальным вопросам и равным возможностям Владимира Шпидлы, реформы на рынке труда приносят свои плоды. Однако, сказал комиссар, если Европа хочет серьезно и эффективно отвечать вызовам глобализации при стремительно сокращающемся трудоспособном населении, тогда flexicurity, то есть гибкость и безопасность, просто обязаны стоять на повестке дня. Комиссар Шпидла заявил, что работники должны быть в состоянии легко и уверенно менять рабочие места. Говорит комиссар ЕС по трудоустройству, социальным вопросам и равным возможностям.
Нам необходима концепция, предусматривающая гибкость и безопасность на рынке труда, потому что перемены становятся все более стремительными, а наши социальные системы еще недостаточно быстро оказывают поддержку людям, которые стали жертвами перемен на рынке труда.
Сделать рынок рабочей силы более гибким и безопасным требует также возрастающая конкуренция, особенно из стран Азии, и стремительный научно-технический прогресс. Для того, чтобы не оказаться лишним на рынке труда, рабочим и служащим следует постоянно повышать свою квалификацию и углублять знания, говорит комиссар ЕС по вопросам образования, культуры и молодежи Ян Фигель.
Образование является ключевым вопросом не только для молодежи. Важна учеба в течение всей жизни, что позволит устраиваться на работу и находиться в социальной среде.
Однако, по словам представителя директората Еврокомиссии по трудоустройству, социальным делам и равным возможностям, на европейском рынке труда в настоящее время хуже всего обстоят дела с тем, как приспосабливаются работники к новым вызовам. Чиновник отметил, что этот вопрос очень беспокоит Еврокомиссию, и вот почему она оказывает большую поддержку модели, которая объединяет гибкость и безопасность на рынке труда. В то же время эта модель, уже существующая в Дании, не сможет прижиться в большинстве других стран Евросоюза. В этом уверен генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гурия. По его словам, датская модель под названием Flexicurity предполагает высокие налоги, на которые навряд ли могут согласиться другие страны. На лекции в Брюсселе Гурия заявил, что датчане являются самыми счастливыми в мире, но надо быть именно датчанином, чтобы испытывать счастье в условиях, которые формировались в течение 150 лет. Это невозможно скопировать. Датскую или скандинавскую модель нельзя осуществить в Брюсселе, Париже, Италии или Соединенных Штатах Америки, отметил руководитель Организации экономического сотрудничества и развития. Датская социальная модель предусматривает обучение и повышение квалификации работника и выплату больших денежных пособий в случае безработицы. Все это финансируется в Дании благодаря налогам, которые в среднем составляют 53%, а это один из самых высоких в Европе показателей, наряду с Финляндией и Швецией. Поэтому Анхель Гурия предлагает Евросоюзу не сосредотачиваться на датской модели, а лучше развивать систему образования, что приведет к более высокой производительности, инновациям и экономическому росту. Министр по трудоустройству и социальным вопросам, председательствующий в ЕС Германии Франц Мюнтеферинг, согласен с тем, что при решении социальных проблем следует учитывать особенности всех стран Евросоюза.
Социальная димензия Европы.
Мы пытаемся определить более четко, что значат социальные аспекты в Европе. Конечно, мы знаем, что в каждой из 27 стран Евросоюза существуют собственные традиции. Но все страны Евросоюза прилагают усилия для того, чтобы рыночная экономика и социальное партнерство функционировали.
Летом этого года Еврокомиссия должна опубликовать рекомендации для каждой из стран Евросоюза, как лучше проводить изменения на рынке труда.
Система социального обеспечения не представляет собой готовую рецепта. Это следствие глубоко укорененных традиций и представлений. И просто позаимствовать ее так же трудно, как и ощущение счастья, которое датчане испытывают чаще всех других.
Рассказывал Ефим Фиштейн. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Индонезии в результате катастрофы пассажирского авиалайнера погибли, по последним данным, 22 человека. Десятки были эвакуированы из горящего самолета. Ситуация с правами человека в России в минувшем году заметно ухудшилась, говорится в ежегодном докладе Государственного департамента США. В Петербурге у жилого дома в центре города сработало взрывное устройство. Пострадавших нет, выбиты стекла на нескольких этажах. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун категорически осудил нападение на шиитских паломников в Ираке. Во вторник там были убиты более 120 паломников, направлявшихся в священный город Кербела. В Соединенные Штаты вылетели две американки российского происхождения, ранее госпитализированные в Москве в связи с отравлением таллием. Суд в Волгограде продлил до 12 июня срок содержания под стражей бывшего мэра Евгения Ищенко.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди экономическая панорама. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении новую редакцию бюджетного кодекса. Она, в частности, предусматривает переход на трехлетнее бюджетное планирование как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Проект федерального бюджета, впервые рассчитанного на три года, с 2008 по 2010, правительство, как ожидается, внесет в Государственную Думу до конца апреля. Говорит заместитель председателя палаты Владимир Пехтин.
Если мы вспомним, как развивались события с бюджетом буквально еще 6 лет назад, и он составлял всего 20 миллиардов условных единиц, то сегодня это уже 250 миллиардов. Поэтому у нас есть перспективы, мы можем планировать вперед. И в связи с этим мы переходим на новое трехлетнее планирование.
Вместе с тем, как считают эксперты, ко второму чтению поправки в бюджетный кодекс будут серьезно доработаны депутатами. В частности, Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам уже заявил о том, что в представленном правительством законопроекте отсутствует положение, направленное на повышение сбалансированности региональных и местных бюджетов. В свою очередь, председатель бюджетного комитета Совета Федерации Евгений Бушмин называет несовершенной саму систему межбюджетных отношений, действующую в стране.
У нас есть система межбюджетных отношений. Это система межбюджетных отношений несправедливо, потому что самое главное, чтобы регионы были самодостаточны. А никакие межбюджетные отношения не решают этой проблемы. Они подтягивают регионы, которые отстают. Они отрезают у регионов, которые вырвались вперед. То есть идет такая уравниловка. Но это не метод для того, чтобы сделать регионы самодостаточными.
Инфляция в России в феврале составила 1,1%, а с начала года 2,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, выросла в феврале на 1,2% и составила в среднем по стране примерно 1524 рубля на человека в месяц. С начала 2007 года этот продуктовый набор подорожал на 3,4%. В целом, согласно прогнозу правительства России, рост потребительских цен по итогам 2007 года должен составить от 6,5% до 8% против 9% годом ранее. Аналитики считают, что темпы снижения инфляции в стране могли быть и большими, если бы власти придерживались более жесткой бюджетной политики. Среди них и главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Каждый год, несмотря на усилия Минфина, расходы бюджета растут как минимум на 20, а то 25 и даже больше процентов. Были годы, когда де-факто они вырастали и на 30 с лишним процентов. Это все-таки довольно серьезная динамика. Изначальные предложения Минфина, они всегда были более консервативные, но, скажем, 2005 год, в течение года были сделаны дополнительные расходы, очень масштабные. И каждый год, как мы знаем, в конце года принимаются решения о дополнительном финансировании где-то 120-150 миллиардов рублей.
Министерство экономического развития и торговли России подписало соглашение с властями 7 регионов о создании особых экономических зон туристического типа. Они будут образованы в Краснодарском и Ставропольском краях, Калининградской области, Алтайском крае и Республике Алтай, а также в Иркутской области и Республике Бурятия. Как ранее сообщил руководитель министерства Герман Греф, общий объем инвестиций в эти проекты составит 325 миллиардов рублей, из которых 44,5 миллиарда выделит федеральный бюджет. По прогнозу министра, развитие этих зон позволит в течение 10 лет увеличить количество туристов России более чем в 3 раза, примерно до 10 миллионов человек в год. Экономика Европейского Союза по ряду ключевых показателей отстает от экономики США примерно на 20 лет, отмечается в докладе Ассоциации торгово-промышленных палат стран ЕС. В частности, нынешний среднеевропейский уровень ВВП на душу населения был достигнут в США еще в 1985 году, а уровень занятости – в 1978. Нынешний показатель производительности труда в Европе, рассчитанный как доля ВВП на одного работающего, был пройден США в 1989 году, отмечают авторы доклада. Американская исследовательская компания Property Rights Alliance представила рейтинг 70 стран мира по уровню защиты в них прав собственности, материальной и интеллектуальной. В первой пятерке – Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Новая Зеландия. Великобритания на 6-м месте, Германия на 7-м, Япония на 13-м, США на 14-м. Россия получила 63-е место из 70 между Пакистаном и Нигерией. Среди критериев рейтинга – независимость правосудия и законодательная защита прав собственности в стране, уровень политической стабильности, распространенность коррупции, а также доступность гражданам страны банковских кредитов. По этим позициям, как считают эксперты, России пока трудно конкурировать с развитыми странами. Кроме того, по мнению руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича, увеличение доли государственного участия в российской экономике также не добавляет ей привлекательности.
Я вижу, что наши государственные компании очень сильно проигрывают нашим частным компаниям. И поэтому получается, что у нас тенденция идет противоположно законам рынка. По законам рынка эффективные компании должны поглощать неэффективные. У нас, наоборот, неэффективные государственные поглощают эффективные частные компании. Это значит, что расширяется территория неэффективности, нас всех засасывают в это болото неэффективных государственных компаний.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 24 копейки. На четверг и пятницу 26-23. Евро сегодня стоит 34 рубля 42 копейки, курс на следующие дни оставлен без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Экономическую панораму, как всегда, подготовил и представил Иван Трефилов. Далее программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». Сегодняшний ее выпуск мемориальный. В Париже вчера в возрасте 77 лет, о чем в этом часе ранее рассказал Иван Толстой, умер известнейший французский философ Жан Бодрияр. Он был последним из плеяды мыслителей, известных во всем мире как классики постмодернизма. Например, Барт, Фуко, Делез, Деррида и вот теперь Бодрияр. Его известность выходила за пределы философских сообществ и сугубо интеллектуальных кругов, а такие работы Бодрияра, как «Войны в заливе не было», о военной операции против Ирака в 1991 году или «Дух терроризма» о терактах 11 сентября в США, снискали ему широкую, даже шумную славу. Более того, идеи Бодрияра, прежде всего введенные им понятия «симулякр» и «гиперреальность», легли в основу сюжета знаменитого фильма «Матрица». Главные труды Бодрияра, он написал около 50 книг, такие как «Символический обмен и смерть», «Симулякры и симуляции», «Америка», оказали гигантское влияние на современную мысль, в том числе и на мысль политическую. Мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал об этом с московским философом, специалистом по французской философии, переводчиком Бодрияра Сергеем Зенкиным.
Бодрияр был одним из последних, может быть, даже последним в плеяде так называемых философов-постмодернистов. В чем его особенность?
После смерти недавних таких людей, как Деррида и Лакула-Барт, он остался почти последним. Особенность Бодрияра была в том, что он по своей исходной специальности не был философом, он был социологом. И первые его работы написаны в социологическом духе. Это некоторое исследование современного общества, во многом связанное с традициями еще марксистского анализа общества, в котором Бодрияр во многом опирался на марксистскую проблематику отчуждения. Но он очень быстро преодолел и марксизм, и социологию одновременно. И оказался в несколько необычном положении и не социолога, и не философа, потому что ни те, ни другие не вполне считали его своим. Он был каким-то каким-то свободным стрелком, эссеистом, писавшим на философские темы, но на материале современного общества, и выдававшей идеи, концепции, которые дальше могли использоваться философом для высшего общения, а могли использоваться социологом для конкретного анализа. Хотя боюсь, что социологи как раз менее всего были чувствительны к идеям Бодрияра.
В общем-то, несмотря на свою значительную известность в круге философов и интеллектуалов, Бодрияр в широком мире, так сказать, прославился двумя работами: о войне в заливе и эссе, посвященном терактам 11 сентября. Какое место эти работы занимают в его корпусе?
Эти работы уже поздние, небольшие и скорее производные по отношению к главным его работам. Потому что главное, что он написал, было написано задолго до этого, еще в 60-70-е годы. И, собственно, именно тогда Бодрияр создал свою знаменитую, прославившую его идею симулякра как господствующего механизма современной культуры. Собственно, это его и прославило. Может быть, многие помнят, а может быть и не помнят, что в начале известного фильма «Матрица», в одной из первых его сцен, у героя на столе лежит книжка Жана Бодрияра о симулякрах. И вот это как раз этот ключ ко всему фильму, ко всей этой параллельной реальности, которая возникает там. Так что, собственно, политические работы Бодрияра или его эссе о современной внешней политике – это вторичная разработка идей, которые он создал раньше и на более широком материале.
Дериду можно назвать поп-философом, поп-фигурой в французской философии. Судя по всему, так можно назвать Фуко, а вот Бодрияра?
Ну, во-первых, я не считаю, что Жак Дерида был поп-фигурой. Как раз во Франции это он имел меньше всего широкого признания. Считался философом очень темным, прихотливым, специальным для особого круга ценителей. Если он где-то и был популяризирован, то скорее в Соединенных Штатах, где сама некоторая непонятность и зрелищность его философии стала основой для некоторого культа. То же самое относится, думаю, к Фуко, хотя Фуко получил больше признания на родине. Бодрияр, в силу своего двойственного статуса, о котором только что говорил, между философией и социологией, а фактически где-то такое почти в литературе, действительно оказался в менее приятной для ответственного ученого и мыслителя ситуации поп-звезды. Человек, который пишет для неспециалистов, такой философ для нефилософов, но его личность, его вклад совершенно не сводится к этой репутации, потому что идеи, выработанные им, были слишком плодотворны для вполне серьезных и профессиональных мыслителей, чтобы сводить Бодрияра к какому-то дешевому журналистскому успеху.
О покойном французском философе Жане Бодрияре Кирилл Кобрин беседовал с московским философом и специалистом по французской философии и переводчиком Бодрияра Сергеем Зенкиным. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. В следующем часе мы подробно поговорим о реакции в Соединенных Штатах на вердикт присяжных по знаменитому делу Льюиса Либби. Он признан виновным. Кроме того, мы вернемся к предвыборной ситуации в российских регионах. Вас ждут несколько новых репортажей. И, конечно же, очередная история Запада и Востока. Мы еще раз поговорим о том, как кормят заключенных в американских тюрьмах. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.